Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро вам всем. Где бы вы ни были, добро пожаловать на нашу передачу «Русский мир». Прости, сегодня у нас 16 января, так называемое 2023 года. Добро пожаловать. Сегодня продолжаем читать письма к провинциалу. Седьмое письмо, если вы помните, мы читаем. В Библии мы остановились. 58 глава книги Исаия подходит к концу. Итак, давайте здесь продолжим. Ну, как вы знаете, каждый понедельник до часов дня по нью-йоркскому времени. Страничка 247, цифры 247. World Radio, это мировое радио. World Radio, WORLD RADIO.com. Говорите всем, у нас передача на 10 языках, как вы знаете, русский, английский, немецкий, голландский. Распространяйте новости. Моя электронная почта LAD247WR, это World Radio, WR@gmail.com. У нас есть книжки, мы перевели, как вы знаете, «Ватиканские убийцы», «Ватиканский холокост» Авраама Манхэттена, «Секреты инструкции иезуитов» Аббата Леона и из записок или из дневника майора Джордана. Майор Рейси Джордан. Кому интересно, напишите мне e-mail, сбросьте. Я там не знаю, 10-20 долларов, сколько там PDF-ку вам сбросим. Итак, у меня также на YouTube канал, я переименовал его сейчас. «Энциклопедия иезуитов» называется. «Энциклопедия иезуитов». Я там читаю книжки. Я, значит, прочитал весь, выложил из дневника майора Джордана. А сейчас читаю «Ватиканские убийцы». Когда время есть. Мало времени, к сожалению. Ну, подписывайтесь. «Энциклопедия иезуитов». Итак, восьмая глава. Взывай громко, не возьмись голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий правильно, выключился, как бы народ, поступающий правильно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрощают меня. Вопрошают меня о судах правды, желая приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу, требуете чашечных трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел. Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? А вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нога... кого, когда увидишь нагого, одень его. Единокровно твоего не укрывайся. Единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Когда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоен, напоенный водою сад, и как источник, которого вода никогда не иссякает, воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основания многих поколений. И будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих, святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость, Господи, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Якова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. 59 глава. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь. Зачинают злое, рождают злодейство. Высиживают змеи. Кто поест яйца их, умрет. А если раздавит, выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их, дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые. Опустошение, гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью. Спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его. Спасение, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред тобою, и грехи наши действуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззаконие наше мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего. Говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И не стала истина, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и удивился, что нет заступника. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню и шлем спасения на главу свою. И облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное. И убоятся имени Господа на западе и славы его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И придет искупитель Сиона из сынов Якова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. Давайте 60-ю прочитаем. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои, посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе. Достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя. Дромадеры из Маниама и Ефы, все они из Савы придут. Принесут золото и ладан, и возвесят славу Господа. Все овцы кидарские будут собраны к тебе. Овны невоевские послужат тебе. Взойдут на алтарь мой, жертвою благоугодную, и я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака, и как голуби к голубятням своим? Так меня ждут острова, впереди их корабли фарсистские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари служить тебе, ибо в гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе настояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народы царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певк, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего. И я прославлю подножие ног моих. И придут к тебе с покорностью сыновья, угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих, все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа Сионом Святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавиден, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь защищать молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой, и Искупитель твой, сильный Яковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо, и поставлю правителем твой мир, и надзирателями твои неправду. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом. И окончатся дни сетования твоего, и народ твой весь будет праведный, и навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих, прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого силы народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Здесь мы остановимся. Так, 61 глава. Упс. 61 глава. Так, 61. Превосходно. Итак, дамы и господа, давайте теперь продолжим читать письма к провинциалу. Седьмое письмо. Мы остановились, если вы... Упс, так, все нормально. Так, мы остановились, а сейчас оно загружается опять. Итак. Ай-яй-яй, ладно, сейчас придется найти это место опять. Придется найти это место опять. Я забыл отфону этих выдержек. Так. Ага, вот седьмое письмо. Изумлялся, говорит Блейс Паскаль. Я изумлялся по поводу этих выдержек. Что благочестие короля побуждает его употребить всю свою власть, чтобы запретить и уничтожить в своем государстве дуэль, а благочестие иезуитов напрягает все их или все их остроумие, чтобы разрешить и узаконить ее в церкви. Но добрый патер так разошелся, что несправедливо было бы прервать его, так что он продолжал следующим образом. Наконец, Санчес, посмотрите только, каких людей я привожу вам, идет еще дальше, так как он не только разрешает принимать вызов, но даже вызывать, и самому направляя в хорошую сторону намерения. И наш Эскобар следует ему в этом. Отец мой, сказал я ему, я не стану с ним спорить, если это так, но я никогда не поверю, что он мог написать это, пока не увижу сам. Прочитать же сами, сказал он мне. И я действительно прочел следующие слова в моральной теологии Санчеса. Книга 2, глава 39, номер 7. Цитирую. Совершенно основательно утверждает, что человек может драться на дуэли для спасения своей жизни, своей чести или своего имущества, если последнее значительно, тогда достоверно известно, что хотят несправедливо лишить его указанных вещей процессами и соучастничеством и что это единственное средство сохранить их. И Навар говорит очень хорошо, что в подобном случае разрешается и принять, и предложить дуэль, а также, что можно убить тайком своего врага. И в этих последних случаях даже не следует прибегать к дуэли, если можно тайным образом убить своего врага и таким образом выпутаться из дела. Ибо этим средством избегаешь одновременно и того, чтобы подвергать опасности собственную жизнь на дуэли, и того, чтобы быть причастным к греху, который совершает наш враг данным поединком. Конец цитаты. «Вот, отец мой, — сказал я, — благочестивое убийство, но хотя оно и благочестиво, а все же остается убийством из-за угла, так как разрешается убить врага изменически». Итак, перерыв, дамы и господа, давайте пойдем на перерыв, вернемся, посмотрим на ответ Паттера. Мы на страничке 247, а в worldradio.com, мировое радио. Итак, перерыв номер один, мы вернемся.
You're listening to 24/7 World Radio, home of Eric John Phelps and Vatican Assassins.
This is Brother Nicholas. Join me every Tuesday at 2 p.m. Eastern Standard Time for the German Bible Truth Hour and at 3 p.m. Eastern Standard Time for the Dutch Bible Truth Hour on 24/7 World Radio. This is Bruder Nicholas. Ich lade euch herzlich ein, mich anzuhören, jeder Dienstag um 2 Uhr nachmittags, amerikanische Zeit, für die deutsche Bibelwahrheitsstunde und 3 Uhr amerikanische Standardzeit für die niederländische Bibelwahrheitsstunde am World Radio 24/7. Dit is Bruder Nico. U bent hartelijk uitgenodigd om elke dinsdag om 2 uur amerikanische standaardtijd het Duitse Bijbelwaarheidsuur te volgen en 3 uur Amerikaanse standaardtijd het Nederlandse Bijbelwaarheidsuur te volgen op 24/7 World Radio.
This is Brother Jack. I invite you to listen to my broadcast on 247worldradio.com. I preach the gospel of the Lord Jesus Christ to the Polish-speaking people scattered around the whole world. Furthermore, I defend the Reformation in Poland, Polish Protestants and Baptists, and Polish Reformation Bible. I also expose the Counter-Reformation in my homeland, led by the Jesuits and by the Roman Catholic Institution. Join me every Thursday at 5 p.m. Eastern Standard Time on 247worldradio.com. Tu brat Jacek, zapraszam Was do wysłuchania mojej audycji na 247worldradio.com. Głoszę Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa ludziom mówiącym po polsku rozproszonym po całym świecie. Ponadto bronię reformacji w Polsce, polskich protestantów i baptystów oraz polskiej Biblii reformacyjnej. Demaskuję również kontrreformację w mojej ojczyźnie kierowaną przez jezuitów i przez rzymskokatolicką instytucję. Dołącz do mnie w każdy czwartek o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego na 247worldradio.com.
This is Eric John Phelps. Please listen to my broadcast, The Eric John Phelps Show, as I preach the true gospel of the risen Lord Jesus Christ, defend the Protestant Reformation that birthed Western civilization, and expose the counter-reformation of the Jesuit order seeking to make the Pope of Rome the universal monarch of the world. Join me every Monday, Wednesday, and Friday from 10 a.m. to 12 p.m. Eastern Standard Time, right here on 247worldradio.com.
This is 24/7 World Radio, home of Eric John Phelps and Vatican Assassins.
«Добро пожаловать назад!» «Итак, продолжаем», — отвечает Паттер. «Разве я сказал вам, что можно убить врага измерически?» «Сохрани меня, Бог, от этого! Я сказал вам, что можно убивать тайком, а вы из этого заключаете, что можно убивать измерически?» «Как будто это одно и то же». «Узнайте из Эскобара, что значит убивать измерически, а потом уж можете говорить». Итак, Эскобар говорит, называется убить измерически, когда убивают человека, не имеющего никакого повода опасаться этого. А потому и не говорится о том, кто убил своего врага, что он убил его измерически, хотя бы и напал на него с тылу или из засады. И в том же трактате о человеке, убивающем своего врага, с которым перед тем примирился, обещая более не посягать на жизнь его, нельзя, безусловно, сказать, что он убил измерически, если только не существовало между ними уж очень тесной дружбы. Вы видите отсюда, что не знаете даже значения терминов, а между тем принимаете рассуждать точно ученый. «Сознаюсь, — сказал я, — говорит Паскаль, — это для меня новое, и я из данного определения узнаю, что, может быть, измерически никого еще не убивали. Что, может быть, измерически никого еще не убивали, так как убивать решают только своих врагов. Но как бы то ни было, может, следовательно, по Санчесу смело убить. Я не говорю уже измерически, но с тыла или из засады. Клеветника, преследующего нас судом». «Да», — сказал Паттер. «Но хорошо, направляя при этом намерение, вы все забываете о самом главном. И то же самое подтверждает Малина. И даже по мнению нашего ученого Регинальда. Можно также, — говорит Регинальд, — убивать лжесвидетелей, подговоренных им против нас. И, наконец, по мнению наших великих и знаменитых отцов, Таннера и Эммануэля Са, можно точно так же убить и лжесвидетелей, и судью, если он заодно с ними. А вот его слова. Сот и Леси, — говорит он, — утверждают, что не разрешается убивать подставных свидетелей и судью, сговорившихся осудить насмерть Неминова. Но Эммануэль Са и другие авторы справедливо не одобряют этого мнения, по крайней мере, насколько это касается совести. И он еще подтверждает там же, что можно убить и свидетеля, и судью. «Отец мой, — сказал я теперь в достаточной мере понимаю ваш принцип направления намерения, но я хотел бы познакомиться также и с последствиями его, и со всеми случаями, когда этот метод дает власть убивать. Переберем же те случаи, которые вы уже сказали мне, из опасения ошибиться, так как двусмысленность тут опасна. Следует убивать лишь, когда это уместно и имеется хорошее вероятное мнение. Вы, следовательно, доказали мне, что, направив как следует намерение, можно, по мнению ваших отцов, для защиты своей чести и даже состояния принять вызов на дуэль, в иных случаях послать вызов, тайным образом убить клеветника, обвинителя и свидетеля его вместе с ним, да и продажного судью, потворствующего им. И вы говорили еще мне, что получивший пощечину может не мстить за нее, но загладить ее ударами шпаги. Но вы не сказали мне, отец мой, в каких это пределах?» «Тут не может быть ошибки, — сказал Паттер, — так как позволяется убить даже в последнем из приведенных вами случаев. Это очень хорошо доказывает наш ученый Энрикес и другие из наших отцов, приведенные с комаром. В следующих словах, можно убить того, кто дал пощечину, хотя бы он обратился в бегство, или бы не делали этого из ненависти или мести, и не давали бы этим поводом чрезмерным и вредным для государства убийством. Основанием же в данном случае является то, что можно таким же образом гнаться за своей честью, как за украденным добром. Ибо хотя честь ваша и не будет в руках вашего врага, как пожитки, которые бы он украл у вас, тем не менее, можно возвратить ее себе точно таким же способом, выказывая этим знаки величия и власти, и приобретая уважение людей. И действительно, разве не достоверно, что получивший пощечину считается лишенным чести до тех пор, пока не убьет своего врага? Это показалось мне до того ужасным, что я с трудом сдержался, но чтобы узнать остальное, я предоставил ему говорить. «Можно даже, — сказал он, — чтобы предупредить пощечину, убить того, кто хочет дать ее, если нет другого способа избежать ее». Вот видите, что язвит. Таково общее мнение наших отцов, например, Азора. Это опять один из 24 старцев. Итак, цитирую. «Разрешает ли человеку, дрожащему законами чести, убить того, кто хочет ему дать пощечину или нанесет удар палкой?» Они говорят, что нет, и довод у них тот, что жизнь ближнего дороже нашей чести. Кроме того, что жестоко убивать человека для того, чтобы всего лишь избежать пощечины. Но другие утверждают, что подобное разрешается, и я, конечно, считаю данное мнение невероятным, когда нельзя избежать этого иначе. Иначе ведь честь невинных подвергалась бы постоянно поруганию людей дерзких. Вот так-то. Того же мнения наш великий Филий Уций. Отец Эра в своих сочинениях о человекоубийстве, Уртана де Мендоза, Бекан, наши отцы Флагу и Ликур, в тех писаниях, которые университет в своем третьем прошении привел целиком, чтобы очернить, но это не удалось ему, и Эскобар. Все говорят то же самое. Наконец, это так общеприятно, что, по мнению Лесси, не оспаривается никем из казуистов. Он приводит в пример многих авторов, которые держатся этого мнения. Ни одного, который был бы против. Да. Он ссылается даже на Педро Наварро, объявившего, говоря об оскорблениях вообще, из которых нет более чувствительного, чем пощечина, что по единодушному мнению всех казуистов позволительно убийство намеревающегося оскорбить, если нельзя иначе избежать этого оскорбления. Хотите еще больше? Я благодарил его, поскольку и так слишком много наслушался. Но чтобы узнать, до чего может дойти этот столь достойный проклятие учения, я сказал ему: «Отец мой, не будет ли дозволено убивать и за меньшее? Нельзя ли так направить намерение, чтобы можно было убить и за уличение во лжи?» «Да», — сказал Паттер, — «по мнению нашего отца Балделла, приведенному Эскобаром в том же месте, под номером 49, цитирую, разрешаете убить того, кто говорит вам, вы солгали, если нельзя заставить его замолчать иначе. И таким же образом можно убивать за злословие, по мнению наших отцов. Так Лесий, мнению которого в числе прочих следует слово в слово, отца Эро говорит в уже упомянутом месте, если вы стараетесь запятнать мое доброе имя клеветами перед людьми чести, если я не могу избегнуть этого иначе, как убивая вас. Могу ли я прибегнуть к подобному средству?» Да, по мнению новых авторов, хотя бы преступление, которое вы разглашаете, и было совершено действительно, но если оно все-таки настолько скрыто, что вы не можете открыть его путями правосудия. Вот тому доказательство. Если я могу помешать вам силой оружия, лишить меня чести вашей пощечиной, следовательно, я могу защищаться точно так же, когда вы захотите нанести мне тоже оскорбление своим языком. Кроме того, можно помешать бесчестию, можно, следовательно, помешать и злословию. Наконец, честь дороже жизни. А коль скоро можно убивать, чтобы защитить свою жизнь, следовательно, можно убить, чтобы защитить честь. А вот доказательство по всей форме. Это значит не просто рассуждать, а доказывать. И, наконец, этот великий Лесий доказывает там же, что можно убить даже простой жест или знак презрения. Цитируем. «Можно, — говорит он, — задеть и отнять честь несколькими способами, при которых оборона представляется вполне справедливой. Как если бы, например, захотели нести нам удар палкой или дать пощечину, или же оскорбить нас словами или знаками. Сиви персигна». Конец цитаты. «Отец мой, тут все, чего только можно пожелать, чтобы оградить свою честь, но жизнь подвержена большим опасностям, если за пустые сплетни или невежливые движения можно со спокойной совестью убивать людей». «Это верно», — сказал он. «Но так как отцы наши очень осмотрительны, они нашли уместным запретить применять это учение в подобных мелких случаях. Они говорят, по крайней мере, что едва ли можно применять его на деле. И было это не без основания. Вот почему». «Я понимаю», — сказал я. «Причина в том, что закон Бога запрещает убивать». «Они смотрят на это не с такой точки зрения», — сказал Паттер. «Они считают убийство при определенных обстоятельствах дозволенным по сути, если принимать во внимание только истину саму по себе». «Почему же тогда они запрещают это?» «Выслушайте», — сказал он. «Причина здесь та, что можно мигом обезлюдить целое государство, если убить там всех сплетников. Простите об этом, у нашего оригинально. Цитируем. Хотя мнение, согласно которому можно убивать за злословие, и лишено вероятности в теории, На практике надо принимать обратное, так как надо всегда избегать наносить ущерб государству при самозащите. Очевидно ведь, что при подобном истреблении людей произошло бы слишком большое число убийств. Если говорить также в указанном ранее месте, надо остерегаться, чтобы применение этого правила не принесло вреда державе. Поэтому в данном случае нельзя разрешать его. Вот так-то. Как, отец мой, значит, это запрещение только из политики, а не ради религии? Немногие остановятся перед этим, особенно в пылу гнева, так как может быть довольно вероятно и то, что не приносит ущерба государству, избавляя его от злого человека. Поэтому, то сказал он, наш отец Филиуций присоединяет к этому доводу другой, более внушительный. Дело в том, что правосудие стало бы наказывать за убийство по такому поводу. Я же говорил вам, отец мой, что вы никогда не добьетесь ничего путного, пока не будете иметь судей на вашей стороне. Судей, сказал Патер, не вникают в совесть, а судьи, извиняюсь, не вникают в совесть, а потому судят лишь по внешним действиям. Тогда как мы обращаем главным образом внимание на намерение. От этого и происходит, что иногда правила наши расходятся несколько с их правилами. Несколько с их правилами, извиняюсь. Как бы то ни было, отец мой, из ваших правил ясно следует, что если избегать ущерба для государства, то можно убивать сплетников с спокойной совестью, лишь бы не подвергнуть опасности свою личность. Но, отец мой, позаботившись так хорошо о чести, не сделали ли вы чего-нибудь для благосостояния? Я знаю, что оно не имеет такого большого значения, но все равно. Мне кажется, что можно хорошо направить намерение, чтобы убивать для сохранения имущества. Да, сказал Патер. Я уже касался отчасти этого вопроса, что могло дать вам указание к разрешению его. Все наши казуисты сходятся на этом и даже разрешают убивать, хотя бы и нечем было более опасаться какого-нибудь насилия от тех, кто отнимает у нас наше добро, как, например, когда они уже обратились в бегство. Азор, член нашего общества, доказывает это. Но, отец мой, какой ценности должна быть вещь, чтобы довести нас до такой крайности? По оригинальному и Таннеру надо, чтобы вещь стоила больших денег, по оценке благоразумного человека. Ламан и Филиуций говорят то же самое. Да все равно, что ничего не сказать, отец мой. Где же тут искать благоразумного человека? Они так редко встречаются, чтобы произвести эту оценку. Отчего они не ограничили прямо суммы? Как, сказал Патер, по-вашему легко оценить на деньги жизнь человека, и притом христианина? Здесь вот я и хочу заставить вас почувствовать необходимость наших казуистов. Поищите, как у всех древних отцов церкви, за какое количество денег разрешается убить человека. Что скажут они вам, кроме «Non ossides» – «Не убей». А, я тут забыл прочитать эти досноски. А, да, к сожалению, надо было мне почитать, там Паскаль говорил. «А кто же дерзнул определить эту сумму?» – спросил я. «Наш великий и несравненный Малина, слава нашего общества», — ответил казуист. «По своей бесподобной мудрости он оценивает ее в 6 или 7 дукатов, за которые, по его уверениям или уверениям, можно убить хотя бы похититель. Хотя бы и похититель обратился в бегство. Это можно найти в его 4-м томе. И он прибавляет там же, что не решился бы обвинить ни в каком грехе человека, который убил того, кто хотел отнять у него вещь, ценную в дукат или меньше». Это заставило Эскобара установить следующее общее правило, номер 44, цитируем: «Можно убить человека за вещь стоимостью в 1 дукат по малине». Конец цитаты. Отец мой, откуда Малина мог получить такое откровение для решения столь важного вопроса без помощи Святого Писания, соборов и святых отцов? Я вижу, что он получил совсем особенные озарения, сильно расходящиеся со святым Августином, как по вопросу о человекоубийстве, так и насчет благодати. Я уже достаточно сведущ по этой части и знаю превосходно, что теперь одни или служители церкви воздержатся убивать тех, кто наносит ущерб их чести или состоянию. «Что вы говорите?» — возразил Паттер. «Справедливо было бы, по вашему мнению, чтобы одни те, которых надо уважать больше всего на свете, подвергались дерзости злых? Наши отцы предупредили этот беспорядок. Так Таннер говорит, цитируем, «Духовенству и даже монахам разрешается убивать, чтобы защитить не только свою жизнь, но даже и свое имущество или имущество общины». Конец цитаты. Мелина, которую приводят Скобар, Бекан, Регинальд, Лайман, Леси и другие, выражаются в тех же словах. Итак, перерыв номер два. Дамы и господа, мы вернемся и продолжим читать письма к провинциалу.
This is 24/7 World Radio, your source for the truth.
This is Brother Jack. I invite you to listen to my broadcast on 247worldradio.com. I preach the gospel of the Lord Jesus Christ to the Polish-speaking people scattered around the whole world. Furthermore, I defend the Reformation in Poland, Polish Protestants and Baptists, and Polish Reformation Bible. I also expose the Counter-Reformation in my homeland, led by the Jesuits and by the Roman Catholic Institution. Join me every Thursday at 5 p.m. Eastern Standard Time on 247worldradio.com. Tu brat Jacek, zapraszam Was do wysłuchania mojej audycji na 247worldradio.com. Głoszę Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa ludziom mówiącym po polsku rozproszonym po całym świecie. Ponadto bronię reformacji w Polsce, polskich protestantów i baptystów oraz polskiej Biblii Reformacyjnej. Demaskuję również kontrreformację w mojej ojczyźnie kierowaną przez jezuitów i przez rzymskokatolicką instytucję. Dołącz do mnie w każdy czwartek o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego na 247worldradio.com.
This is Eric John Phelps. Please listen to my broadcast, The Eric John Phelps Show, as I preach the true gospel of the risen Lord Jesus Christ. Defend the Protestant Reformation that birthed Western civilization, and expose the counter-reformation of the Jesuit order seeking to make the Pope of Rome the universal monarch of the world. Join me every Monday, Wednesday, and Friday from 10 a.m. to 12 p.m. Eastern Standard Time, right here on 247worldradio.com.
This is Brother Nicholas. Join me every Tuesday at 2 p.m. Eastern Standard Time for the German Bible Truth Hour and at 3 p.m. Eastern Standard Time for the Dutch Bible Truth Hour on 24/7 World Radio. This is Bruder Nicolas. Ich lade euch herzlich ein, mich anzuhören jeder Dienstag um 2 Uhr nachmittags, amerikanische Zeit, für die deutsche Bibelwahrheitsstunde und 3 Uhr amerikanische Standardzeit für die niederländische Bibelwahrheitsstunde am World Radio 24/7. Dit is Bruder Nico. U bent hartelijk uitgenodigd om elke dinsdag om 2 uur amerikaanse standaardtijd het Duitse Bijbelwaarheidsuur te volgen en 3 uur Amerikaanse standaardtijd het Nederlandse Bijbelwaarheidsuur te volgen op 24/7 World Radio.
You're listening to your source for the truth. This is 24/7 World Radio. Thank you.
Добро пожаловать назад. Итак, продолжаем. И даже по мнению нашего знаменитого отца Лами, разрешается священникам и монахам предупреждать тех, кто хочет очернить их сплетнями, убивая очернителей, чтобы помешать им, но всегда направляя намерения в хорошую сторону. Вот его слова, цитируем. «Духовному лицу или монаху разрешается убить клеветника, который угрожает огласить скандальные преступления его общины или его собственной, если нет никакого другого способа воспрепятствовать в этом, когда, например, он готов сейчас же распустить свои сплетни, если его не убить поскорее. Потому что как монаху разрешается убить того, кто хочет лишить его жизни, так разрешается ему убить того, кто хочет лишить чести его или общины его». Совершенно так же, как и светским людям. Тут идет сбросочка. И говорится, выходит, что духовные лица имеют даже более законы права убивать клеветников, чем люди светские. Да. Итак, это был конец цитаты. Я не знал этого, сказал я, Блейс Паскаль. И по простой своей, по простоте своей полагал прямо противоположное, не размышляя, потому что слышал, будто церковь так ненавидит кровь, что не разрешает даже духовным судьям присутствовать при разбирательстве уголовных дел. «Не смущайтесь этим», — сказал он. «Наш отец Лами очень хорошо обосновывает данное учение, хотя по свойственному этому великому человеку смирению он предлагает его на усмотрение благоразумного читателя. И Карамуэль, наш знаменитый защитник, приводя это мнение в своей основной теологии, на странице 543 считает его столь достоверным, что утверждает, противоположное мнение невероятно. И отсюда он делает поразительные выводы, как, например, следующий называемый им заключением из заключений, что священник не только в некоторых случаях может убить клеветника, но бывают случаи, когда он даже должен сделать это. Он рассматривает несколько новых вопросов на основании этого начала. Например, следующий. Могут ли иезуиты убивать инсинистов? А вот, отец мой, воскликнул я, совсем неожиданная статья в теологии. Я считаю инсинистов уже убитыми по учению отца Лами. Вот вы и ошиблись, сказал Паттер. Карамуэль заключает обратно из тех же самых оснований. А как же это, отец мой? От того, сказал он мне, что они не вредят нашей репутации. Вот его слова, цитирую. Янтинисты называют иезуитов пелагианами. Можно ли убивать их за это? Нет, потому что янтинисты не более затемняют блеск общества, чем сова затемняет блеск солнца. Они, наоборот, возвысили его, хотя и вопреки своему намерению. Как же так, отец мой, жизнь янтинистов зависит, стало быть, только от того, вредят ли они вашей репутации. Коли так, они, по-моему, не в безопасности, так как едва станет сколько-нибудь вероятно, что они вредят вам, и вот их можно уже будет убивать без всякого препятствия. Вы составите доказательства по всей форме, а больше ничего не нужно при направлении намерения для того, чтобы со спокойной совестью отправить человека на тот свет. О, как счастливы люди, не желающие переносить оскорбления, что и преподается такое учение. Но как несчастны те, которые оскорбляют их. По правде говоря, отец мой, все равно имеет ли дело с людьми, не выдающими вовсе религии, или с людьми, которые обучены в ней до этого направления намерения включительно. Так как, в конце концов, хорошее намерение того, кто наносит рану, не облегчает мук тому, кто получает ее. Он не чувствует этого скрытого направления. Он ощущает лишь направление наносимого ему удара. И я не знаю даже, не менее ли досадно быть убитым грубо рассвирепевшими людьми, чем сознавать, что тебя добросовестно закалывают люди набожные. Я говорю серьезно, отец мой, я несколько удивлен всем этим, и подобные вопросы отца Лами и Карамуэля не нравятся мне. «Отчего?» — спросил Паттер. «Разве вы янсенист?» «Нет, по другой причине», — сказал я. «Дело в том, что я переписываюсь от времени до времени с одним из моих друзей в деревне о том, что узнаю о правилах ваших отцов. Хотя я только просто передаю и привожу в точность их собственные слова, я не знаю все-таки, найдется ли такого чудака, который, вообразив, что это вредит вам, сделает из ваших оснований какой-нибудь злополучный для меня вывод». «Полноти», — ответил Паттер, — «никакой беды вам от этого не будет. Я ручаюсь за это. Поймите, что нет ничего ни дурного, ни опасного распространять то, что отцы наши сами напечатали и с одобрения наших настоятелей. Я пишу вам, следовательно, полагаясь на слово этого доброго патера, но у меня всегда не хватает бумаги, а не цитат, ведь еще столько их, и таких, притом длинных, что понадобились бы тома, чтобы рассказать все. Вот так-то. Итак, это конец 7-го письма. Мы начинаем 8-е. И тут идет сразу сбросочка. С этим письмом связан примечательный эпизод из жизни Паскаля. К приехавшему в Париж и остановившемуся в гостинице «Царь Давид» Флорену Перье пришел его дальний родственник иезуит Фрета, сообщивший, что Паскаль попал под подозрение, как возможный автор провинциалий. Перье, конечно же, принялся всячески разубеждать визитера. Пикантность ситуации придавала то, что за пологом кровати у Перье прослушивались только что отпечатанные экземпляры 8-го письма. Кстати сказать, Паскаль в то время проживал в той же гостинице, располагавшейся как раз напротив иезуитского «Колледж де Клермон». Так что Перье не потребовалось много времени, чтобы посетить неуловимого Монтальта и не сказать ему об этом визите. 7-8. Париж, 28 мая 1656 года. Милостивый государь, вы не предполагали, чтобы кто-нибудь полюбопытствовал узнать, кто мы такие. Однако же есть люди, которые пытаются угадать это, но все они ошибаются. Одни думают, что я доктор Сорбон, и другие приписывают мои письма 4 или 5 лицам, которые, как и я, не священники и не духовные. Все эти неудачные догадки заставляют меня думать, что мне недурно удалось мое намерение быть известным лишь вам и доброму патеру, который выносит все еще мои посещения и речи, которую я также еще выношу, хотя и с большим трудом. Но я должен пересиливать себя, так как он не стал бы продолжать, если бы заметил так оскорблять меня. И тогда я не мог бы сдержать слово, которое дал вам. Пообещав изложить казуистскую мораль, поверьте, вы должны зачесть его мне в некоторую заслугу насилия, которое совершаю над собой. Очень тяжело видеть, как испровергается все христианское учение нравственности такими странными заблуждениями, или смерть противоречит. Куда-то исчезло. Противоречит этому открыто. Но, протерпев столько для вашего удовлетворения, я думаю, что в конце концов разражусь, чтобы удовлетворить себя, когда ему уже нечего будет мне сказать. А пока я стану сдерживаться, насколько возможно, так как, чем больше я молчу, тем больше он рассказывает. В последний раз он столько договорил мне, что трудно будет и передать вам все. Вы познакомитесь с очень удобными принципами, освобождающими от возраста. Ведь как он не старается придать благовидности своим правилам, те, о которых я буду теперь говорить вам, служат лишь потворству продажным судьям, ростовщикам, банкротам, ворам, падшим женщинам и колдунам. Все они в довольно широких пределах освобождаются от возраста того, от возврата того, что каждый из них добывает своим ремеслом. Это и дал мне понять добрый патер в следующем разговоре. С самого начала наших бесед, сказал он, я обязался объяснить вам правила наших авторов для положений всякого рода. Вы уже ознакомились с теми, которые относятся к обладателям духовных мест, к священникам, монахам, слугам и дворянам. Просмотрим бегло теперь остальные и начнем с судей. Я укажу вам одного из самых важных и выгодных правил, которым наши отцы учат в их пользу. Оно принадлежит нашему ученому Кастро Палао, одному из 24 наших старцев. Вот его слова. Цитата. «Может ли судья решать вопрос юридического характера на основании вероятного мнения, не придерживаясь при этом мнения наиболее вероятного?» «Конечно, да. И даже против собственного убеждения». Конец цитаты. То же самое приводит наш отец Эскобар. «Вот, отец мой, — сказал я ему, — прекрасное начало. Судьи должны быть вам очень обязаны. И я нахожу весьма странным, что они противятся вашим вероятностям, как мы это замечали иногда, раз последним так благоприятны. Вы ведь им даете посредством этого такую же власть над имуществом людей, какую присвоили себе над совестями. «Вы верите, — сказал нож, — что не личный интерес руководит нами. Мы принимаем во внимание одно лишь спокойствие их совести. И этому наш великий Малина так много способствовал своими трудами по поводу приношений, предлагаемых судьям. Так, чтобы избавить их от всяких зазрений совести, которые могли бы появиться при решении вопроса о том, следует ли брать в некоторых случаях. Он позаботился перечислить все случаи, когда судьи могут со спокойной совестью принимать подарки, если только нет особенного закона, запрещающего это. Подобные рассуждения находятся в первом томе сочинения великого казуиста. А вот его слова. Цитируем. «Судьи могут брать подарки от чажущихся сторон, когда они предлагают их или по дружбе, или из благодарности за оказанное правосудие, или для того, чтобы заставить их оказать его в будущем, или же чтобы побудить их приложить особенное старание к определенному делу, или же чтобы заставить их поскорее покончить данное дело». Наш ученый Эскобар говорит об этом еще и таким образом, цитата. «Если оказывается несколько человек, из которых ни один не имеет большого или большего права быть удовлетворенным прежде других, то согрешит ли судья, если возьмет что-нибудь от одного с уговором экс-пакто удовлетворить его первого?» Конечно, нет. По мнению Лаймана, так как на основании естественного права он не причиняет никакой несправедливости остальным, когда он делает для одного благодарность за его подношение, то, что он мог бы сделать для всякого другого, то ему понравится. И так как он обязан одинаково по отношению ко всем и равностью их прав, то он даже становится обязанным больше тому, кто сделал ему этот подарок, заставляющий предпочесть его остальным. И это предпочтение, кажется, может быть оценено на деньги. Конец цитаты. «Отец мой, — сказал я, — меня удивляет это разрешение, которое неизвестно еще первым сановником королевства. Так господин первый президент издал одно распоряжение в парламенте, чтобы воспрепятствовать некоторым регистраторам получать деньги за предпочтение этого рода, что доказывает, как он далек от мысли о позволительности подобных действий со стороны судей. И все очень хвалили преобразование, столь полезное всем труждающимся». И так идет сброска. Парламентами во Франции до революции 1789 года назывались судебные органы, представляющие собой предварительную инстанцию по сравнению с королевским судом и пользовавшиеся значительной автономией. Особенно, в зависимости от характера разбираемых дел, парламент подразделялся на соответствующие палаты во главе с так называемыми вторыми президентами. Первый президент возглавлял весь парламент. Вот так-то. Продолжаем. Добрый патер, пораженный этим сообщением, ответил мне. Правда ли говорите вы? Я ничего об этом не слыхал. Наше мнение только вероятно. Обратное тоже может быть вероятным. По правде, отец мой, сказал я, находит более чем вероятно хорошим то, как поступил господин первый президент, и что он остановил этим распространение явных подкупов, которые терпели слишком долго. Я думаю об этом точно так же, сказал Паттер, но бросим это, покончим судьями. Вы правы, сказал я. Они недостаточно вам признательны за все, что вы для них делаете. Дело не в том, сказал Паттер. Но надо столько сказать обо всех, что о каждом приходится говорить коротко. Поговорим теперь о дельцах. Вы знаете, что величайшие затруднения здесь в том, чтобы удержать их от лихоимства. Потому и отцы наши приложили к этому особенное старание, ибо они так сильно ненавидят этот порог, что Эскобар говорит, цитата, «Не считать лихоимство грехом, есть ересь». И наш отец боли в своей сумме грехов, в 14 главе наполняет несколько страниц наказаниями для ростовщиков. Он объявляет, что они опозорены при жизни и достойны церковного погребения после смерти. Ох, отец мой, не думал я, что он так строг. Он строг, когда надо, ответил он мне. С тем этот ученый-казуист, заметив, что лишь одно желание наживо заставляет заниматься ростовщичеством, прибавляет, цитата, «Немало, следовательно, помогли бы народу, если бы, охранив его от дурного действия лихоимства и вместе с тем от греха, причиняющего данный порог, дали ему средства получать такой же и даже больше барыш от своих денег, каким каким-нибудь полезным и законным употреблением их, чем получается лихаистом». Конец цитаты. Несомненно, отец мой тогда уж тем был бы больше ростовщиков. Все, дамы и господа, нас Бог слышит в понедельник. Если Бог с нами, кто может быть против нас? До понедельника.
You're listening to 24/7 World Radio.